Надеюсь, что то, что я говорю, Безрат Ашем принесет людям пользу. Действительно, тема, я бы сказала, самая важная в семейных отношениях. И не только в семейных отношениях, а вообще в любых людских, человеческих отношениях. Самая главная тема, которая у нас есть, это тема именно понимания друг друга. Не случайно человеку называется «медабер». Это то, что речь – это самое основное отличие человека от всех других существ. И это очень-очень мощный инструмент, который нам позволяет в этой жизни выразить себя, выразить свои потребности, выразить свои возможности, выразить поддержку. Очень-очень важный инструмент. И если мы говорим, что то, что сегодня происходит с нами, с нашим народом, то, что мы сегодня видим, к сожалению, в Израиле очень тревожная сейчас ситуация, вы знаете, причина этого, одна из причин этого, и это, как мы помним, что беспричинная ненависть, рознь, которая есть между нами, то, что вот нет вот этого единства. Потому что как только единство получится, случится между нами, как только у нас появится вот это вот ават хинам, возможность любить друг друга, то тогда в этом случае Машиах придет и будет отстроен третий храм, и все. Мир придет к своему полному исправлению. Значит, получается, что особенно вот эта вот тема взаимопонимания, готовности понять и принять друг друга, она, получается, сейчас очень остро стоит. Можно сказать, что, может быть, даже без преувеличения, что судьба всего человечества сейчас, она очень сильно зависит от еврейского народа и от того, насколько мы будем готовы научиться понимать и принимать друг друга. Почему понимать и принимать? Потому что без того, чтобы люди были готовы принять другого с его различиями, без того, чтобы люди были готовы понять, что мы все разные, и потребности у нас у всех разные, и дать им регламентацию, без этого никак невозможно ават хинам, невозможно прикрепиться кому-то, а ава – это всегда от слова присоединение, соединение, хибур. И невозможно полюбить кого-то без того, чтобы я давала право на существование его потребностям, его возможностям, его талантам. Это то, что мы должны сделать. Мы должны научиться, вот все евреи, которые сейчас находятся, да, вместе, научиться ценить один другого. Написано, пишут наши мудрецы, что нет такого человека, у которого не было бы какого-либо качества, в котором он бы превосходил всех других людей. Михахам Лумед Миколь Адам. Кто мудрый человек, который способен учиться у любого человека? Не всему, конечно, понятно. Но в каждом из нас есть какая-то неповторимая вещь, которой можно научиться. Казалось бы, настолько понятная вещь, научиться понимать друг друга, научиться разговаривать. Мы целыми днями только и делаем, что разговариваем. Постоянно только сидим и разговариваем. Почему же мы не понимаем друг друга? Вроде все говорим на том же языке, на русском или на иврите, или на английском, на немецком. Кто на чем? Но при этом почему-то понимание не возникает. Вот чем отличается диалог от монолога? Вот какое определение, что такое диа? Диа или дуа на латинском – это два. Логос – это слово. Два слова. То есть когда есть два человека, которые говорят, а монолог – это моно – один, а логос – слово. То есть это когда словесный поток идет только из одного направления. То есть нам кажется, казалось бы, что любые два человека, которые они ведут между собой беседу, между ними происходит диалог. Давайте посмотрим со стороны на какую-нибудь типовую семейную ситуацию. Мне даже за примерами ходить далеко не надо. Я могу привести вам, тут я каждый день с парами сижу, ну, любую вообще дилемму, давайте подумаем, какую приведем. Скажем, сидит у меня семейная пара, молодой человек, возраста 30+, и девушка, женщина молодая, тоже возраста того же, с тремя маленькими детьми. Теперь ситуация какова? Мама в 4:15 приходит домой с высунутым языком, начинает бегать по всем, предварительно по всем яслям, садам и школам, собирая своих детей. Приводит их домой. Дома они живут в очень маленькой клетушке, очень обычная для Битара ситуация. И, значит, в 5:15 должен заявиться дорогой, уважаемый супруг. Значит, у супруга он не просто так заявляется, как ясно солнышко. У него есть ожидание. Он думает, что когда он придет, если жена его любит, уважает и понимает его потребности, то как минимум должно быть так. На столе должен быть готовый обед. Это при том, что жена ушла из дома, скажем так, например, в 7 часов утра или в 7:30, предварительно развезя всех своих детей по садам, школам и яслям. Да? На столе должен стоять готовый обед. Дети должны быть искупаны и быть в пижамах. Дом должен быть убран, никакие игрушки валяться не должны, потому что дом маленький. Если даже одного медвежонка на пол кинут, уже это делает впечатление балагана. Кто из вас жил в маленькой квартире, он прекрасно понимает, о чем идет речь. Если это все не сделано, то он это воспринимает, что жене на самом деле он не важен. Он не важен. Вот я же просила, а это не сделано. Теперь давайте немножко встанем влезем в туфли жены. Каким образом женщина может 4:15, уставшая с 7 утра, не будучи дома, привезти домой детей, которые тоже целый день не были дома, и они должны, что называется, в темпе вальса срочно искупаться, ничего не трогать, потому что любая игрушка, которая будет вытащена, она тут же делает балаган, и дать спокойно маме возможность приготовить мужу обед и накрыть на стол. Вы можете себе представить, как это реально можно сделать? Я вам скажу, что это как многодетная мама 9 детей, которая бывала в подобных ситуациях. Я вам могу сказать точно, что это сделать невозможно по определению. И спрашивается вопрос, почему до сих пор на эту тему у них продолжаются скандалы? Разве она не могла бы ему объяснить, почему точно она не может это сделать? Разве он не мог бы понять, что то, что он хочет, это нереально? И что на самом деле то, что она не успевает это сделать, это не имеет никакого отношения к уважению к нему. Это имеет отношение совсем к другим вещам. Почему они не могут объяснить это один другому? Потому что вместо того, чтобы делать диалог, они делают монолог. Что такое монолог? Монолог – это когда человеку важно донести информацию для другого. Скажем, он ей говорит, ты что, не понимаешь, что я целый день был на работе, и мне надо прийти в спокойный дом, чтобы я мог расслабиться? То есть чем сейчас занят молодой человек? Он занят заботой о донесении информации до ушей своей жены. Это то, что на самом деле его в данный момент интересует. Что отвечает ему жена на это его абсолютно не интересует. Все, что у него сейчас в голове, это донести вот эту мысль. Теперь что в голове у его жены? Его в голове жены это доказать им, что то, что он хочет, это абсолютно нереально. И что он эгоистичен, и что он не хочет ей помочь, и что он не хочет войти в ее положение, а хочет ему это все объяснить. И показать, и наглядно доказать, и показать ему то, что на самом деле она чувствует, еще, может быть, это она тоже может ему рассказать, что она чувствует на самом деле, что он ее не понимает, не любит, не ценит. И все это раздражение, но она не говорит это в такой форме, а это просто раздражение, которое она чувствует, оно выливается ему на голову. Теперь скажите, пожалуйста, у них был диалог? То, что был диалог, человек должен быть настроен слышать другого человека. Вместо того, чтобы слышать другого человека, каждый из них был занят только собой. Вот это, например, пример двух классических параллельных монологов. Когда каждый из них будет занят только тем, что в как можно более доходчивой форме объяснить, что важно ему, никакого диалога у них не будет. Причем это совершенно не важно, если она будет говорить, ты пойми, мне важно, чтобы ты чувствовал меня, чтобы ты меня жалел, мне важна твоя забота обо мне, например, даже она вот так культурно, по-психологически, так сказать, выражается, или она это делает в более грубой агрессивной форме. Это совершенно не важно, что он ей говорит. Сколько точно сил и энергию он затрачивает на то, чтобы объяснить ей, как он устал на работе, как ему важно, чтобы в доме было все убрано. Понимаете, нам кажется, что они на самом деле очень, может быть, правильно разговаривают. Он выражает совершенно так сказать, трезвые доводы, в красках расписывает, как ему было трудно. Она выражает трезвые доводы и в красках расписывает, как ей трудно. Но при этом это все равно все правила правильного изложения речи, все логические доводы, которые они приводят, они в конечном итоге не превращают их беседу в диалог. они превращают ее все равно в монолог. А все то время, пока один человек не слышит другого, то на самом деле совершенно не важно, что мы говорим. Теперь проблема заключается еще в том, что в нашем мире нет статического состояния. То есть у нас нет такого, что мы начали что-то монотонно говорить, и вот на той же эмоциональной волне мы продолжаем. Если даже один из супругов, он такой, знаете, флегматично занудный, и никогда его невозможно вывести из вот этого вот заторможенного эмоционального состояния, такого замороженного. И он все время спокойным голосом: ты должна понять, что я прихожу с работы уставший, как мантру, знаете, постоянно накручивает. Даже если он при этом не кричит, вторая сторона закричит. Понимаете? Потому что нам очень больно, когда нас не слышат. А когда нам больно, мы кричим. Даже если одна сторона не кричит, вторая кричит, вторая может оскорбить, вторая может хлопнуть дверью, вторая может перестать разговаривать. Но в любом случае в диалог это не превращается. То есть если мы думаем, что мы будем более интенсивно выражать свою мысль, более громко кричать, оскорблять другого человека, более в красках ярких рассказывать, насколько нам важно получить от него то, что нам нужно, это на самом деле проблема абсолютно не решит, потому что это по-прежнему будет монолог, а не диалог. А что такое диалог? Какое определение диалога? Когда люди готовы слышать друг друга. Когда люди готовы слышать друг друга. Теперь понятно, что в момент разборок, когда накаляются страсти, когда люди находятся в состоянии голода, усталости, раздражительности. Это вообще не время для ведения философских бесед. В такой ситуации вообще лучше всего разойтись по разным углам, потому что в процессе того, как мы накаляемся, мы перестаем контролировать себя. И зря люди некоторые думают, что на самом деле те слова, которые брошены в порыве ссоры, в гневе, это на самом деле и есть истинное лицо человека, что это на самом деле и есть его истинное мнение обо мне. Вот, он меня сейчас оскорбил, теперь-то я знаю. Потом будет мне в любви клясться, не поможет. Теперь-то я уже знаю его истинное лицо. Теперь-то я уже знаю, что он имел в виду. Все, теперь, дорогой, ты меня уже ничем не удивишь. Не так это, понимаете? Когда мы находимся в состоянии аффекта, когда мы находимся в состоянии борьбы, люди, когда защищаются, они любое оружие, ничем они не брезгуют. Поэтому никогда не берите действительно в расчет то, что вам сказали в порыве ссоры. Человек на самом деле этого совершенно не имеет в виду. Это, я думаю, очень важно себе уяснить, потому что потом обиды, которые в результате этого получаются, это действительно страшно. Но не всегда, мы не всегда можем потом стереть это из сердца. Поэтому самый лучший вариант, что когда страсти накаляются, начинаются крики, лучше всего разойтись по разным углам. Сказать: я вижу, что мы с тобой оба накалены сейчас, давай-ка мы сейчас этот разговор закончим, продолжим его потом. Потом, в более спокойной обстановке, вы хотите действительно узнать, что хочет ваш супруг? Так вместо того, чтобы рассказывать, что, почему вы не можете сделать, прежде всего постарайтесь услышать его. Начните с того: я вижу, что тебе очень мешает, что когда ты приходишь домой происходит балаган. Можно не спрашивать, почему тебе это мешает, потому что это, я думаю, что можно и так догадаться. Он, скорее всего, вам это уже объяснял. Да? Я хочу пойти тебе навстречу. У меня, к сожалению, не получается сделать все, что ты хочешь. Что для тебя было бы самым важным в этой ситуации? Если человек, например, продолжает упираться и уверяет вас о том, что важно ему абсолютно все, то скажите ему спокойно, что я понимаю, что тебе важно все, но, к сожалению, я не могу тебе это дать, как это не было бы печально. Поэтому давай попробуем решать проблемы более, так сказать, постепенно. Давай подумаем первым делом, что, на чем ты хотел бы, чтобы я сделала акцент. И старайтесь не реагировать на какие-то провокации. Обычно, если человек видит, что мы действительно искренне хотим его услышать, то если это нормальный человек, то, как правило, он тоже начинает быть готов услышать нас. То есть он может сказать, что он думает, что он делает, что бы тебе помогло. Это когда мы слушаем, что действительно ему надо, то и очень важная вещь тоже есть, техника такая, которая называется на иврите шикув, повторение. То есть я правильно поняла, вот тебе важно то-то и то-то, для тебя первостепенно вот это и вот это. Если человек видит, что мы действительно искренне интересуемся тем, что он хочет сказать, во-первых, нам это возможно сделать мотивацию что-то менять. Во-вторых, может быть, можно будет реально, более реально прийти к какому-то консенсусу. И в-третьих, человек будет скорее готов слушать нас. Если мы находимся в союзе с человеком, которого абсолютно мы не интересуем, мы так решили, то можно попробовать узнать, что будет, если мы вдруг да, начнем интересоваться им. Очень часто может оказаться, что то, что мы думали, что мы его не интересуем, это на самом деле была защитная реакция в результате вот этих наших бесконечных монологов, когда мы кричали один на другого и думали, что чем громче мы кричим, тем скорее человек услышит. Но очень часто это не так. Просто вот действительно искренне, вместо того, чтобы быть за озабоченным, как донести свою мысль, будем озабоченными, как понять лучше человека. Будем озабочены, как действительно понять, что ему нужно. Люди очень часто делают какие-то, говорят какие-то жалобы. Надо, как вот бывает, третье зрение, так вот можно лифатех, развить третий слух, третье ухо, как будто бы. Научиться в жалобах человека не слышать обвинения в наш адрес, потому что обвинение – это вещь, которая очень обижает. Если нам кто-то на нас жалуется, мы это всегда воспринимаем как обвинение. Обвинение – это всегда нам говорят, человек мной недоволен, он меня не ценит как человека, и это очень болезненно воспринимается. И, как правило, это приводит к одной из реакций распространенных на агрессию. То есть вот это вот обвинение, оно воспринимается людьми как агрессия. И как в результате этого есть две тактики у нас на агрессию. Либо мы начинаем нападать в ответ, и, как понятно, если мы нападаем в ответ, то тоном поднимается и становится все более напряженная атмосфера, уже никто ничего не слышит и слышать не хочет, и может и к лучшему, что не слышит, потому что слышать там уже нечем. Либо второй вариант, что мы просто уходим в себя и не спорим, но мы ставим стенку внутри. Мы ставим внутри стенку, что то, что человек нам говорит, оно через эту стенку не проходит. То, что мы делаем дома, с мужем, с детьми, вообще с людьми, любые интеракции с людьми, она никогда не бывает статичными. В результате нашего поведения, нашего разговора, наших мыслей, тоже очень важно, наших мыслей, наших оценок того, что происходит, всегда есть какое-то эмоциональное движение. Это эмоциональное движение, оно может либо идти как приближение одного человека к другому, либо как отдаление. Вот когда мы ставим стенку для того, чтобы слова мужа, скажем, до нас не доходили, вот эта критика, его жалобы до нас не доходили, мы что себе говорим? Вечно он жалуется, всем он всегда недоволен, меня он не ценит. Вот эти все мысли, они нас очень сильно отделяют друг от друга, отдаляют нас один от другого. И потом пойти на сближение для того, чтобы потом приблизиться, нам нужно подняться как будто бы несколько этажей в нашем душевном состоянии, только для того, чтобы дойти сначала до кумы ноль, да, до нулевого, до куматкарка, до начала, до первого этажа, нулевой этаж, что называется в Израиле. Только потом мы можем уже подниматься на более высокую ступень для того, чтобы развить какие-то близкие отношения. Если мы опустились, то нам для того, чтобы прийти к этому нулю, чем больше отдаления между нами произошло, тем больше мамац, тем больше усилий нам нужно приложить для того, чтобы подняться потом на этот вот этаж нулевой обратно, что только с этого нулевого этажа мы можем стартовать для того, чтобы приблизиться один к другому. Когда мы говорим себе, ставим стенку и говорим себе, он не ценит меня, он не жалеет меня, он не любит меня, он не заботится обо мне, он использует меня. Это вещи, которые каждый вот этот вот каждое это предложение, каждое это истолкование, оно нас, знаете, как в пропасть спускает ниже и ниже и ниже, а потом действительно нужно очень много сил и душевной работы для того, чтобы подняться. А если мы еще ориентируемся на поведение другого человека, то ему надо будет сейчас очень сильно постараться для того, чтобы нас вот из этого состояния аута, вот этого вот опускания вниз, поднять вообще хотя бы на нулевой этаж, чтобы мы были в состоянии потом с ним на равных вести какую-то беседу. Поэтому это абсолютно, абсолютно не техника. Вот ставить себе стенку, да, мили емеля твоя неделя. Меня это не касается. Постараться этого не делать, а постараться, если уже мы разговариваем, если мы сейчас находимся в эмоциональном состоянии, и кроме криков из этого ничего не выйдет, то постарайтесь эту беседу прекратить. Не стоять и ставить стенку, а просто сказать: смотри, мы сейчас с тобой оба расстроены, давай мы сейчас разойдемся и продолжим в следующий раз. Но обязательно в следующий раз продолжат. Это не то, что, знаете, тоже у меня были такие супруги, когда жена, значит, послушала мои лекции или почитала еще какие-то книжки, и она вот так вот с мужем сразу: мы давай мы с тобой сейчас разойдемся и будем говорить в другой раз. Давай разойдемся и поговорим в другой раз. Ну, вроде как, что муж сказал, что в какой-то момент он уже просто стал врываться в комнату, ломать дверь, что, конечно, совершенно непохвально. Почему? Потому что он сказал, что этого другого раза никогда не наступает. То есть она его обрубает, не дает ему возможность ее обижать, она как бы держит границы, стоит на страже собственного спокойствия, какого-то равновесия душевного, самоуважения, очень похвальное поведение, хорошо. Но проблема заключается в том, что следующего шага для того, чтобы в другой раз мы это обсудили, не происходит. То есть у людей вот это вот проблемы эти, которые нерешенные, они продолжают накапливаться, разбухать, потому что любые проблемы, которыми мы не занимаемся, они никогда не умирают, не усыхают и не атрофируются, и не испаряются. Они всегда разбухают. И вот это в другой раз, в какой-то момент муж чуть дверь не выломал с этим другим разом. Не поощряют поведение, да, но факт. Потому что другого раза не было, не знали, как решать конфликт. Раз не знали, как решать конфликт, то предпочитали его не решать. В какой-то момент это все равно лопнет где-то. Это, знаете, как у человека болит зуб, не очень сильно. Все это время, пока он не очень сильно болит, ну, завтра пойду к врачу, послезавтра, через месяц, через два, получу премию, заработаю зарплату, пойду на отпуск, да. Пока действительно его так не схватит, что уже там, понимаете, нужно очень что-то, какую-то серьезную вещь делать. А мы это как бы оттягиваем, это удовольствие. Научиться решать конфликты, научиться идти друг другу навстречу, выслушивать. Не делать это в момент, когда мы голодные, уставшие, и нам надо спешить куда-нибудь. Делать это в подходящий момент, но действительно стараться не тем, что в подходящий момент я сейчас сяду и только расскажу, что мешает мне, а может быть для начала, наоборот, сделать это по-другому, сделать для начала, спросить, что мешает ему. Начать с этого, начать именно с того, чтобы понять другого человека. После того, как я его поняла, тогда, возможно, появится желание у этого другого человека также слышать меня и идти навстречу мне. Очень-очень, так сказать, важный момент, который не надо никогда упускать из вида. И что такое фоновый шум? Вот представьте, скажем, вот я сейчас веду лекцию, да, и у меня дети, очень бывает такое у меня, да, играются в салоне, там шумят, кричат, не закрыли дверь, например, где я сейчас рассказываю, да, и мы слышим фоновый шум. И это называется как помехи. То есть если этот фоновый шум, он громче, чем то, что я говорю, то вы это просто не услышите. Скажем, я, например, веду этот урок, а у нас соседи решили, кстати, немножко подрелить в стенки, повесить там какие-нибудь картины, что-нибудь отремонтировать. И устроили сейчас дикий шум. Вы вообще не услышите, что я говорю. Будете слышать только дрель. То есть фоновый шум, он вообще может превратиться в основной звук, который мы слышим. Но даже если он очень тихий, этот фоновый шум, знаете, так вот так вот звенит, он все равно раздражает. Он не дает людям возможность сосредоточиться. Что является в наших беседах, в наших диалогах, в наших обсуждениях проблем этого фоновым шумом. Ну, кроме, понятно, присутствия посторонних людей, которые нас отвлекают, скажем, в виде детей, которые там носятся и все раскидывают, и морочат там голову. Как понятно, что это является фоновым шумом. Но кроме этого, что еще у нас в жизни является фоновым шумом? Наши собственные мысли, как это ни странно, они тоже могут быть фоновым шумом. Если в тот момент, когда другой человек нам что-то рассказывает, мы в это время думаем о своем, вместо того, чтобы его слышать, мы в этот момент думаем, например, мы готовим ему эффективный ответ, что мы хотели бы ему сейчас ответить, то в этот момент человек не может одновременно и принимать, и отдавать. То есть если мы уже едим, то мы уже не отдаем в этот момент. Невозможно говорить и есть одновременно, можно подавиться. Вот из этой же серии невозможно обсуждать проблемы продуктивно, каким-то диалогом, и слышать объективно то, что другой человек тебе говорит, без того, чтобы мы были, как это на иврите называется, куло озен, чтобы наше внимание было полностью отдано именно ему. Без этого совершенно невозможно услышать и воспринять то, что происходит. Вот, например, сейчас у меня фоновый шум, у меня дети открыли дверь. Секунду. Да, вот скажем, пример. Вот я сейчас продолжаю бы держать эту открытую дверь. Вот мы сейчас очень много интересного услышим. Вот точно такая же вещь у нас происходит в нашей голове. Человек там говорит, а у нас уже своя мысль идет, причем своя канва. Мы уже с ним в голове все обсудили, что мы ему скажем, что мы ответим. Вот это называется фоновый шум. Мы не слышим на самом деле то, что человек говорит. Мы в данный момент слышим свои мысли. И опять-таки наша беседа из диалога превращается во что? В монолог. Какая еще вещь может быть фоновым шумом? Наша обида. Наша обида, негативная оценка человека к человеку, например, неуважение к нему. Мы считаем его, например, что он недостоин нашего внимания, что он глупый, что он эгоистичный, неразумный. Ну, каждый там что считает. Эта вещь, она тоже является фоновым шумом. Когда мы не уважаем человека, который находится напротив нас, мы реально не в состоянии серьезно воспринимать то, что он нам говорит. Вот этот вот негатив, который у нас идет по отношению к нему, вторым планом, он является тем фоновым шумом, который нам не дает возможность осознать то, что он говорит, обида по отношению к нам, если мы уверены в том, что он не уважает нас, если мы уверены, что то, что он сейчас говорит, то толкование, которое мы даем этому, может быть истинное, кстати говоря, не дай бог, но может быть и надуманное, тоже такое не исключено. Это того, что он сейчас где-то говорит для того, чтобы нас унизить, обидеть, превратить в ничто, что, ну, как бы использовать, уговорить, сделать то, что мы не хотим. Эта вещь, она тоже является фоновым шумом. Мы не в состоянии воспринять, что человек говорит, мы не слышим его, мы слышим свою защитную реакцию на вот это вот негативное толкование, которое мы даем его словам. То есть, когда человек реально, мы думаем, что он нас не уважает, он нас обижает, он нас использует, мы ставим как будто бы стенку для того, чтобы его слова к нам не попадали. И как понятно, что опять получается, если для того, чтобы для разговора должно быть двое, то есть невозможно, что один говорит, а второй глухой ничего не слышит. Нужно тогда как с Бетховеном разговорные тетради заводить. Невозможно разговаривать с кем-то, где нет приемника информации. Каждый раз, когда нам что-то говорят, а мы уверены изначально, заслуженно или незаслуженно, в том, что человек, который нам сейчас это говорит, он это говорит для своей пользы, а не для нашей. Он говорит это, потому что он хочет нас обидеть, нас использовать, уговорить на какие-то вещи, которые нам невыгодно. Он нас не ценит, не любит, не понимает. Вот это все нам делает вот то самое отдаление, мы ставим стенку, и мы опять-таки приходим вот к тому же, к той же ситуации монолога, а не диалога. Мы не открыты слышать другого человека. Теперь одна из тоже очень важных особенностей общения между людьми – это понимать, что далеко не все заложено в словах. Делали исследования, сколько вот из беседы взаимной, какой процент веса есть в словах, какой процент веса есть в интонации, в важности как бы передачи материала, передачи смысла, смысловой наполненности разговора, идей. Значит, что более важно? Сами слова, что именно я говорю, тон, которым я говорю, сфатагуф, то есть мимика, поза, в которой я стою, сижу, выражение лица, то оказалось, что в общении между людьми на самом деле сами слова, вот сам смысл слов, он играет только роль где-то на 7%. Все оставшиеся 93% – вот это вот другие вещи. Очень важно – это мимика, жесты, как человек сидит, как он себя ощущает. Очень важно – это мы вот эта информация, она нам передается гораздо более сильно благодаря этому, и тоже тон голоса. То есть, да, как вы помните, когда одного еврея посадили, вот анекдот Равкуш не рассказывал, я помню, еще 20 лет назад, да, когда его за интонацию посадили в тюрьму там в сталинское время, когда он сказал: «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть». Да, так, понимаете, вот эта вот информация, только за интонацию вы посадили, уже ничего больше другого уже не нужно было. Обратите внимание на маленьких детей. Маленькие дети, они вообще, ну, до года, скажем, они не, даже, может быть, старше, они не понимают слов, которые мы им говорим, там, ну, мама, папа, бутылка, вот на таком уровне, может, да. Маленькие совсем дети, они не понимают слов. Они нас чувствуют по мимике и жестам, и выражению лица, и тону. То есть это вот то, что влияет на детей, это вот именно вот этот вот комплекс. И я думаю, что если мы обратим внимание иногда, что почему происходят у нас такие какие-то ссоры, какие-то непонимания, мы начинаем анализировать, почему человек на самом деле так сильно обиделся. Наверное, у него комплекс неполноценности, у него, наверное, проблемы с детского возраста, мама его мало любила, папа его оскорблял, в школе его не ценили. Поэтому уже я с ним так хорошо поговорил, а он почему-то обиделся. Это его проблемы, это его комплексы. Пусть к психологу сходит, пусть полечится. Вы знаете, есть такая вещь у нас и в телефоне, и в фотоаппарате, называется селфи. Там можно заснять, и там можно заснять фотографию, но это еще как бы недостаточно. Самый хороший – это сертон снять. Конечно, если мы видеоролик, я имею в виду сертон, да, на иврите стал говорить, видеоролик снять. Конечно, если мы понимаем, что нас снимают, то мы уже будем вести себя не так естественно, но потом в порыве запали разговоры, можем и забыться, и, так сказать, заснимут нас достаточно хорошо. Знаете, иногда есть вот эти вот интеркумы тоже такие, которые тоже обладают способностью записи, можно кого-то из детей попросить: знаешь, ты мне не говори когда-нибудь, нажми на запись, когда... Ты увидишь, мы с папой спорим, не говори ссоримся. Спорим и обсуждаем проблемы. Потом посмотрите, как это выглядит. Вы увидите, что на самом деле слова, вот даже если вы записали, может быть, сами слова, стенография, так сказать, этого процесса, она не будет такой уж странной и страшной. Ничего такого вроде действительно плохого не сказали. Но почему человек так обиделся вообще? Ну, наверное, комплекс из детского возраста. Оказалось, что посмотрите на вашу мимику, на выражение лица, на тон, которым вы это говорите. Очень часто слова могут быть и не такими уж страшными, но агрессия, неприязнь, которая вот из нас идет, она не дает человеку возможности тоже с нами иметь дело. Просто вот сам этот тон агрессивный. Понимаете, с агрессорами не дружат, с врагами воюют. Партнерами дружат, с друзьями, с близкими людьми. Но близкие люди, они же не нападают. Как только у нас начинается агрессия между нами, второй стороне, кстати, тоже иногда полезно, чтобы его засняли и показали потом. Единственная есть проблема, что обычно люди очень сильно на это обижаются. Потому что они говорят: а, меня заснимают, и даже за меня не предупредили. То есть это надо быть с этим осторожно. Потому что человек иногда действительно может очень сильно обидеться на это. Бывает по-разному. Но себя самого точно на себя-то не обидишься. Можем увидеть, что даже слова, которые мы говорили, они были вроде и парвы такие, знаете, ничего страшного вроде не сказали, но они были сказаны в таком запале, они были сказаны в такой агрессии, что у человека автоматически закрылись уши. То же самое бывает и с другой стороны. Если мы слышим агрессивный тон, если мы слышим крик, повышенный тон, автоматически у человека отключаются уши, отключаются, потому что мы не хотим слышать плохих вещей. Даже вот я, когда учу невест, готовлю к свадьбе, я говорю: например, ты хочешь сказать своему мужу, что тебе мешает. Перед тем, как ты говоришь какие-то негативные вещи, всегда, знаете, как в музыке, всегда на концерте важен первый аккорд и последний аккорд. Что в середине, можно и навалять немножко. Ну, не обязательно, конечно, лучше, чтобы все было шикарно. Но если уже, знаете, выбирать, где уже нам можно наломать дров, то что должно быть безукоризненно, это первый аккорд и последний. В середине уже Ашем Язор, там уже наваляли, уже будет видно. Потому что впечатление человека, которое у вас создается, это первые 45 секунд примерно, и последние слова, на чем дело кончилось. А то, что в середине, это уже можно как-то сгладить. Поэтому, если вы хотите сказать какое-то критическое замечание, то всегда начинайте с чего-то хорошего и постарайтесь закончить чем-то хорошим. На середине уже можете как-то так завуалированно и вставить то, что вы считаете нужным. Но самое то, что действительно определяет, насколько информация, которую мы доносим, она вообще будет воспринята, это наша мимика, наши жесты, наш тон, то ощущение, которое складывается у человека от общения с нами. Кто передо мной, друг или враг? Понимаете, у нас восприятие у нас людей, оно достаточно черно-белое. Это не то, что прям я все, теперь все своего мужа или там жену, и мы записали во враги, и все, теперь с нами никакой жизни с ними нет. Нет, имеется в виду. В каждой конкретной ситуации сейчас, в данный момент моя жена, да, или мой муж, я его так люблю, все нормально. Но в данной конкретной ситуации, когда мы на взводе, или он на взводе, или я на взводе, он друг или враг? Если мы воспринимаем его потенциально как, враг, не знаю, но человека агрессивно настроенного, скажем, более мягко, то мы потом с этим человеком, мы не хотим общаться, мы либо идем в агрессию в ответ, либо мы начинаем обороняться, оправдываться, и когда мы начинаем оправдываться, то, как правило, человек нас начинает добивать еще больше. Потому что... Почему начинает добивать нас еще больше? Потому что он слышит в этом, что мы на самом деле не хотим услышать его. То есть, когда мы оправдываемся, что мы тем самым говорим? Мы не слышим его, мы слышим опять кого? Себя. То есть мы опять приходим к ситуации монолога, а не диалога. То есть именно того, что мы бы хотели без раташем избежать. И опять получается та же ситуация, чем человек, который разговаривает с глухим, скажем. Да, ну, допустим, если это просто мы делаем такой акт милосердия, то ладно, допустим. Но если нам действительно нужно ему что-то важное передать какому-то человеку, да, там он должен какие-то там ключи дать, код какой-нибудь сообщить, мы от него зависим. В данный момент, если он нам что-то не сделает, то, о чем его просим, но это плохо кончится, мы что-то реально теряем. Вот представьте, мы приходим к нему, и мы, так сказать, ему спокойно говорим: дорогой там Мойша, нам нужно там ключи от здания. А Мойша оказался глухим, а мы об этом не знаем. Он на нас смотрит, ничего мы не получаем. Ни ключей, ни информации, где они лежат. Он, может, еще и не мой, к тому же. Смотрит, ни ответа, ни привета. Мы сначала не понимаем, в чем дело. Мы думаем, что человек, ну, не знаю, не доходит до него. Начинаем говорить более громко, более интенсивно, кричать, раздражаться, бурно объяснять ему, что на самом деле нам это очень важно, и сколько мы теряем, и что происходит. А он продолжает вот так вот спокойно смотреть, он ничего не слышит и не видит. Нам очень больно, когда мы чувствуем, что у нас есть какая-то потребность в чем-то, и мы не можем это получить. И мы думаем, что чем мы будем более сильно напирать, тем скорее то вторая сторона услышит нас. Она услышит в том случае, если у нее есть уши. А если эти уши не работают, то он нас не услышит. Даже если мы будем размахивать руками, кричать, это ничего не поможет. И он, если он не понимает, допустим, скажем, он даже не глухой, он просто китаец, он русский не знает или иврит не знает. Вот он на нас смотрит, мы кричим, ему что-то доказываем. Абсолютно это ничем не помогает. Ничем не помогает. Это был такой смешной анекдот про китайскую больницу. Значит, в китайской больнице молодой врач, он должен был надзирать над несколькими, больными в палате. И он, значит, был такой очень старательный. Первый раз он попал на смену, ему нужно было себя очень проявить. И вот он приходит к какому-то одному больному, а тот прикреплен к кислородному баллону. И проблема заключается в том, что этот врач, он не был китайцем, он не понимал китайский язык. Он был приезжим. И вот он, значит, заходит в палату, значит, англоязычный врач, делает практику. И он, значит, подходит к этому больному, он видит, что больной как-то чем-то недоволен, как-то он вот так вот тревожно себя ведет. Он ему спрашивает: что с тобой? Вот тот ему говорит все время одну и ту же фразу, которую по-китайски он не понимает. Он, значит, ему мерит давление, он дает ему воду, пытается дать еду, включает мозган, выключает мозган, а человек все больше раздражается, кричит ему эту фразу, весь посиреневел от злости, уже не знает, что делать. Тот не понимает, что он хочет. Он такой замечательный врач, поднимает ему, знаете, его эту кровать наверх, вниз, еще одно одеяло, снять одеяло, одеть одеяло. А тот продолжает вот так вот кричать и кричать, и он уже весь задыхается, он уже весь прямо кашляет, и тот уже весь посиреневел, потом почернел, и всю ту же фразу ему твердит. И он думает, ну что же он от меня хочет, что он от меня хочет, пока вдруг этот больной внезапно не умер. Не может понять, что такое. Пошел к своим китайским коллегам и говорит, что вот он все время мне говорил какую-то фразу. Что эта фраза означает, я никак не понимаю. Я был такой замечательный врач. Я ему делал все, что он хотел. Поднимал кровать, спускал кровать, давал ему более утоляющий, впрыскивал, ставил капельницу. Что он от меня хотел? Почему он так был раздражен? Говоришь, какую фразу он тебе сказал? Он там сказал по-китайски фразу. Он говорит, он тебе говорил, что ты стоишь на моем шнуре от моего баллона с кислородом. Он просто задохнулся, тот не понимал, что он говорит. Он стоял на его шнуре и пытался дать ему все, что угодно. Он был самый лучший в мире врач, он старался его вылечить от всех болезней. Но это абсолютно не помогало все то время, пока у него доступа воздуха у него не было. Вот у нас тоже так, понимаете? Мы не понимаем, как будто бы один другого, не слышим языка, и мы готовы сделать для человека все, что угодно. Жена подчас. Я ему и обед варю, и убираю дома, и одеваюсь к его приходу, и я не знаю, что его любимые блюда готовлю. И ему все не так. Он еще чем-то недоволен. Он еще весь сиреневый черный кричит. Одну и ту же фразу. Вы послушайте эту фразу. Нам всегда удобно дать человеку то, что нам удобно дать. А на самом деле правильно дать то, что нужно человеку. И когда человек выражает нам свои жалобы, если мы это воспринимаем как агрессия, то это будет, это общение, оно будет абсолютно непродуктивным. И то, что вы правы в том, что постоянно жаловаться и говорить свои жалобы в агрессивной форме, это непродуктивно и неправильно с его стороны, это абсолютно не решает вам проблему. Потому что какая разница? Да, он не прав, он говорит, он слишком много жалуется, слишком много хочет от жизни, и говорить свои жалобы в агрессивном тоне, мы не хотим это слушать. Но поймите, если мы будем каждый из нас вот так вот упираться, и в ответ на его вот эти вот жалобы бесконечные, которые еще подчас говорятся в агрессивном тоне, потому что его как того в диалоге с глухим не слышат, или в диалоге с больным наступили ему на кислород, то абсолютно ничему не приведет. Что мы можем сделать положительного, продуктивного, для того, чтобы выйти из этой ситуации, когда люди, которые живут рядом с нами, а мужчины, к сожалению, они относятся к разряду людей, у которых у большинства из них, не у всех, не будем обобщать, но у большинства из них то, что называется мадаут от СМИ, то есть самосознание, отчетливое понимание, что я хочу, что я могу, что я чувствую, оно не настолько четко вербально выражено, как у женщин, и поэтому они, как правило, нормально выражать, что им надо, не умеют, то каждый раз, когда мы будем на это раздражаться, и нам будет это неправильно, не нравится, и они не умеют выражать, а поскольку когда человек что-то не умеет делать, то он еще раз пытается, и с каждым разом вот эта спираль эмоциональная, она же не стоит на месте, она либо идет вниз, либо она идет вверх. То есть у нас идет накал такой эмоциональный, который от раза к разу с каждым повторением этого лупа бесполезного, он страсти накаляются, и это приводит вот к тому, что он уже вообще отчаялся что-либо получить, но при этом с упорством достойного лучшего применения продолжает это твердить, а нас это уже раздражает, и мы слушать это уже не хотим. И мы уже даем этому какое-то истолкование абсолютно негативное. И мы в ответ либо ставим стенку, как мы уже говорили, очень распространенная, так сказать, женская реакция, либо мы ставим стенку, либо мы идем в агрессию. А у тебя все в порядке. А мне когда последний раз кто-то чай сделал? А ты мне когда подарок дарил? А когда мы с тобой куда-то вообще ходили? А ты когда последний раз меня спрашивал? Что мне надо? Только тебе все надо. Ну и что мы из этого выучили? Ничего. То есть это опять-таки мы зашли в монолог. Значит, другой человек, он понимает, что с нами делать нечего. Мы поняли, что с ним делать нечего. Разошлись каждый в свой угол. И все, и поняли, что в жизни нам не повезло. То есть от того, о том, чтобы понять друг друга, чтобы из этого монолога сделать какой-то продуктивный диалог. Чтобы пойти один другому навстречу, речь вообще не идет. Что нужно научиться делать третьим ухом? Научиться в этих жалобах слышать сорох, необходимость. У каждого из нас, у любого человека есть душевные потребности, есть физические потребности, есть душевные потребности. Душевные потребности, они еще более важны, чем физические. Конечно, когда люди находятся в состоянии хронического голода, там, недосыпания, все тело возьмет свое. Но как только мы еще уже немножко пришли в какое-то более вменяемое состояние, вот в этот момент у нашей душевные потребности, они выходят на первое место. Даже вот известна эта история про несколько известных историй, что у маленьких детей потребность вот изначально, когда они приходят в этот мир, в близости эмоциональной, в тепле, в том, чтобы чувствовать человеческую заинтересованность, она настолько велика, что она у них превышает потребности физические, несмотря на то, что ребенок маленький, младенец, он беспомощен. Если ему матерну там или не покормили его вовремя, он реально может умереть. Но вот эта вот потребность в прикосновении, мага, прикосновении, в ощутить человеческое тепло, душевное, физическое, и физическое, и душевное, а ощутить, что его любят, что он важен, оно очень сильно ощущается. Маленькие дети, они не умеют это скрывать, они это требуют постоянно. Вспомните, у кого были младенцы или есть еще, как распространено, что маленькие дети постоянно торчат на руках у нас, когда они еще совсем маленькие. Они вот с плачем умудряются этого добиться. Вот они кричат, у нас выхода нету. Есть такие, у которых живот болит, и уже даже, может, и перестал болеть. Они обязательно, чтобы стоя их качать. И уже мамы ноги отваливаются, спина болит, и папа уже устал. Вот он и этот ребенок хочет, чтобы они его держали стоя. Понимаете ли, ему надо держать стоя и только так. Потому что вот в этой ситуации он больше, видимо, ощущает, насколько люди готовы себя принести в жертву ради него. Такой же маленький, а уже вот это вот на подсознательном уровне это идет. И мы думаете, что когда мы вырастаем, у нас это куда-то девается, у нас вот продолжают быть вот эти вот душевные потребности, ощущать себя любимым, ощущать себя значимым, ощущать человеческое тепло. Нам очень трудно одиночество, не случайно. Одиночная камера – это самое страшное наказание, которое есть после смертной казни. Оно фактически приравнено к смерти. Да, очень есть много всяких государств, в которых запрещена смертная казнь. Вместо нее делают пожизненное заключение в одиночной камере. Неизвестно, что лучше. Единственная надежда, что, может, когда-нибудь из нее выйдет. Людям очень плохо. Лотов льет ли Адам ли водой? Человеку нехорошо быть одному. Мы не можем. Мы созданы все существа общественные. Нам очень важно всем получать любовь, внимание, поддержку, ощущать свою важность в глазах другого человека. Нам это важно всем. Как научиться, во-первых, понимать нужно, что эта потребность, она есть у всех. Когда мы этого не получаем, мы чувствуем себя одинокими. Самое страшное одиночество, которое есть, это одиночество двух женатых людей, которые не дают один другому этому. Знаете, даже когда разведешься, уже легче. Почему? Потому что когда человек развелся, у него есть, никого не призываю разводиться, да, ну просто говорю, объясняю, что когда человек развелся, то он уже понимает, что у него есть возможность выйти из этого одиночества. Во-первых, он его выбрал, это одиночество, да, он решил, что мне чем быть с этим или с этой, мне уже лучше быть одному. Это был его выбор, и у него уже есть как будто моральные силы на то, чтобы с этим совладать. Во-вторых, у него появляется, он как бы понимает, что неоткуда это получить. Нету супруга рядом. Он начинает искать какие-то другие источники, которые могут дать ему это. В-третьих, у него появляется надежда, что он, может быть, может найти себе какого-то другого супруга или супругу, которые ему это дадут. Все это время, пока мы находимся в браке, и каждый тянет одеяло на себя, и мы не научились пока, что без раташем научимся, объяснять другому человеку в той форме, когда он будет готов это слышать, что нам нужно от него, а он будет готов это слышать тогда, когда мы научимся слушать первым делом, что ему нужно от нас, когда у нас будет желание дать ему это, тогда у него появится желание дать нам. Это обычно идет взаимно, если это человек, конечно, не абьюзер. Но с абьюзерами это отдельный случай. это уже, так сказать, не тема нашего урока. А если это человек нормальный, то если мы будем искренне заинтересованы в том, чтобы услышать, что нужно ему, тогда он будет искренне заинтересован услышать то, что нужно нам. И в такой случае, когда мы слушаем другого человека, тогда это диалог. А когда мы только излагаем свои потребности, то это монолог. Так вот, самое страшное одиночество, которое есть, когда человек понимает, что он один в браке, что он говорит со стенкой, что его не слышат, что его не видят, потому что у этого нет надежды. С ним рядом есть человек, который мог бы дать ему все, и он ему не дает. Это гораздо хуже, чем когда ты находишься один, и с тобой рядом уже никого нет. И он понимает, что это бесперспективно, это не идет измениться в будущем. На самом деле мы кузнецы своего счастья. Это может измениться в будущем. Мне очень понравилась цитата Зивы Хай. Я вообще с таким удовольствием всегда слушаю лекции. В конце, к сожалению, я работаю почти до самого Зума, и у меня нет возможности послушать других лекторов весь урок. Но я, по долгу службы, я подключаюсь за 15 минут до, я слушаю лекции, последние слова людей, которые находятся передо мной. Всегда можно услышать какую-то очень интересную мысль и как-то ее потом развить. Вот Зива Хая сказала, Рабанит Вайсберг, она сказала цитату из Каэлит на тему, что глупец, он сидит, ничего не делает и себя ест. Вот эта вот ситуация очень распространенная в нашей жизни. Почему он глупец? Потому что нет ничего глупее, чем мучиться и продолжать это делать. То есть, когда мы сидим и ничего не делаем, а только себя едим, это действительно очень глупо. Почему? Потому что невозможно есть и делать еще что-то. В тот момент, когда мы едим себя, мы забираем у себя силы. Любое изменение в жизни, оно возможно только в том случае, если у нас есть для этого энергия, у нас есть для этого силы, у нас для этого есть надежда. Мы верим в собственные силы, мы верим в собственную положительность. В этом случае у нас появляются силы что-то менять. Теперь глупец, он что делает? Он сидит и ничего не делает. Почему? Потому что ему кажется, что он уже что-то делает. Понимаете, когда он ест себя, он занимается самобичеванием, то вроде бы нам кажется, что мы и при деле, правда? Мы же не скучаем, мы что-то делаем, мы себя едим, мы занимаемся самобичеванием. Вот, у нас дома нет никакого взаимопонимания. Самобичеванием или бичеванием другого, кстати, нет большой разницы. Потому что, когда мы заняты бичеванием другого, мы тоже не меняемся в лучшую сторону. Мы заняты, мы уже каким-то действием заняты. Это действие, оно непродуктивно. Например, когда мы думаем про то, что этот человек эгоистичный, он никогда не поймет меня, потому что ему это неинтересно, ему это не дано, он черствый, какая я одинокая. Вот это все, это называется глупость, потому что мы сидим и мы манцехим на иврите, на русском увековечиваем свое болезненное состояние. По идее, человек создан для счастья, по идее. Всевышний сделал человека для того, чтобы он наслаждался жизнью, наслаждался светом Кадош Баруху. Как можно наслаждаться этим светом божественным? Когда мы верим, мы чувствуем целим Элаким отражение Всевышнего в нас, когда мы прикрепляемся к той божественной искре, которая есть у каждого нас в душе, каждая душа, которая сюда спустилась, Всевышний ей как фонарик. Знаете, каждый раз вот дает вот этот вот искру, маленький бриллиантик внутри у нас в сердце находится, который освещает нас, и который как турбина, он генерирует энергию внутри нас. Кроме того, что Всевышний у нас каждую ночь берет душу, да, сон это 60-я часть смерти, заряжает ее по своему милосердию новым зарядом энергии, снова спускает нам ее обратно, потому что он верит в нас, раба ему на теха, велика вера твоя, в кого? В нас. То, что у нас есть потенциал к тому, чтобы меняться. Плюс у нас еще внутри есть вот эта маленькая искорка от Всевышнего, мы созданы по его образу подобию, мы созданы бы цели Малуким. У нас у каждого маленькая турбинка, маленький генератор сидит внутри, который генерирует нам силы для того, чтобы меняться. Для чего меняться? Чтобы нам было хорошо. Когда мы совершенствуемся сами, и процесс поднятия человеку, он дает очень большое удовлетворение. Но более того, мы начинаем более правильно смотреть на мир. Мы начинаем более правильно общаться с людьми. И мы от этого только выигрываем. Мы действительно реально приближаемся к удовольствию. и отдаляемся от страдания. А глупец что делает? Он не видит, он забыл об этой искре. Она у него, знаете, она не может потухнуть, но она может, ну, как сказать, обрасти чем-нибудь, залепить ее, вот взять лампочку и залепить ее изолентой, какой-то бумагой темной закрутить. И вот она вроде и горит, а ничего не видно, не проходит. Свет вот этот божественный, он не может пройти вот через этот слой мути, которым мы это все залепили. Вот сидеть и есть себя, это взять искру, которая есть внутри нас, и залепить ее чем-то, обмазать ее чем-то, сидеть, замуровывать каждый день. Каждый день, что вы сидите и едите себя, это вы еще добавляете еще слой. Знаете, как с папье-маше когда-то делали кукол. Берете, да, вот эту вот бумагу с клейстером, и еще слой намотали, еще слой намотали. Уже там вообще не видно ничего, уже залепили так. Теперь для того, чтобы нам прикрепиться к себе, почувствовать вот эту божественную искру в себе, нам нужно теперь все эти слои снимать. Пока мы их не снимем, мы не можем зарядиться, мы не можем, знаете, как бывает зарядное устройство мобильное, в котором мобильные телефоны, да, можно заряжать. Ушел из дома, зарядил, батарейка такая большая. Вот у нас внутри есть такая батарейка, которую мы можем постоянно 24 часа в сутки себя заряжать. Для того, чтобы это было, мы не можем замуровывать это. Невозможно замуровывать свою батарейку и при этом потом от нее заряжаться. Это нереально. То есть вот прикрепиться к той божественной искре, которая есть внутри меня. И тогда у меня действительно появится сила на то, чтобы что-то менять. У нас с мужем не ладится. Мы чувствуем себя оба одиноки. Если вы себя у нас в браке, у нас танец парный. Даже если мы живем с диктатором и абьюзером, и мы себя чувствуем с ним одиноким, вы можете быть спокойны, что ему тоже плохо, и он тоже себя чувствует одиноким. Не бывает в браке победителей и побежденных. Они либо оба победители, либо оба побежденные. Когда они победители? Когда у них есть диалог. Когда они готовы видеть человека, который находится напротив них. Тогда они победители. А когда они побежденные? Когда каждый из них занят только собой и не видит другого человека, который находится напротив него. Точно так же, как есть искра эта вот божественная в нас самих, а мы ее залепили непонятно чем, точно так же мы залепляем ее у нашего супруга. Нам очень трудно создать себе мотивации, дать что-либо человеку, про которого мы думаем негативно. Значит, вот это вся толкование наше негативное, все эти слои, которыми все залеплено, оно ни к чему не приведет до тех пор, пока мы с него это тоже не снимем. Кто лепил, тот и пусть и снимает. Залепили себя, снимайте. Ваш хранит, ваша ответственность. Для чего? Для того, чтобы быть счастливыми. Для того, чтобы не сидеть как глупец и есть себя, ничего не делая. И залепили его, залепили своего близкого человека. Чистите. Снимайте, ищите искру. Нам не захочется делать диалог с человеком, в котором мы не видим достойного собеседника. Никогда невозможно убедить другого человека ни в чем, если мы его не уважаем. Рав Симха Коэн пишет в книжке «Еврейский дом». Первое условие для того, чтобы убедить кого-то в чем-то вообще в этой жизни – это уважать его. Если человек чувствует, что мы к нему относимся пренебрежительно, забудьте о том, что он будет готов вас слышать. Когда мы видим напротив себя соперника, врага, человек, который нас не уважает, мы воспринимаем его как потенциального врага. Звучит ужасно, а факт. Понимаете, мы не можем, мы чувствуем, каждый из нас потенциально в себе чувствует вот это вот великое наше божественное предназначение. Если другой человек его не видит, он нам враг. Так мы вот это воспринимаем. Он нам конкурент, он нам соперник, но уж никак не друг. Научиться отлепить это от себя, научиться отлепить это от него, увидеть эту божественную искру в себе, увидеть эту божественную искру в нем и искренне хотеть услышать, что он хочет. Если мы искренне хотим услышать, что он хочет, если в его жалобах мы услышим на самом деле цорах, душевную необходимость в чем? В тепле, в ощущении своей надобности. Ау, в нецрах, ехоль. Вот эти три вещи, которые нужны человеку. Они дают мне ощущение своего я, что меня любят, что во мне нуждаются и верят в мои способности. У каждого из нас это есть. Обезьянки в зоопарке умерли после того, как их дали кукле-обезьяне кормить, а она их при этом не обнимала. Умерли обезьянки, молоко там было, а тепла не было. Даже обезьянки не смогли в этом выжить. Было очень варварское испытание в Африке. У них там обезьян много, вот они их прибили. Умерли маленькие обезьянки, не смогли выжить в этом мире без того, чтобы мама их обняла. Кукла-обезьяна, которая их кормила матерной, не помогла, они умерли. Если это с обезьянками, так поймите, что происходит с нами. Каждый из нас хочет получить ауф, нецрах и холь. Научитесь видеть в жалобах своего супруга необходимость, потребность, просьбу, как он умоляет вас о том, что вы дали ему это. Ауф, нецрах, яхоль. Ощущение, что я тебя люблю, я нуждаюсь в тебе, я верю в твои способности, в твои возможности, в твою положительность. Если мы этому даем, то мы ему даем все. Если мы этому не даем, то никакие супы и выдранные дома и всякие прочие услуги не помогут. Не может человек без этого. Так мы созданы. Мы созданы для любви. Я всем желаю для того, чтобы мы научились пробуждать любовь прежде всего к себе. Кивеавтор эхо камоха. Люби ближнего, как самого себя. Прежде всего научиться любить себя. Чувствовать вот это вот свое «я» изнутри. И когда оно у нас будет, у нас появятся силы и энергия видеть человека, который находится рядом с нами, и желание и возможность дать ему самые главные потребности, без которых никак невозможно. И тогда у нас откроются уши для того, чтобы услышать, что нужно ему, а не рот для того, чтобы сказать, что нужно мне. А когда у нас будет диалог, тогда, безрат Ашем, мы будем тоже услышаны.